Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. Сегодня со мной в студии главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И говорить мы будем о том, что происходило вот в минувшие дни именно на внешнеполитическом финансовом фронте, ну и вообще на внешнеполитическом вот таком вот пространстве, потому что встречалась финансовая двадцатка, потому что скоро саммит, и вот сегодня на официальном сайте российского президента опубликованы предложения Российской Федерации к саммиту группы 20, и вице-премьер господин Сечин разбирался с вопросами нефти, тоже там решали, что с ней делать. Вот о том, помогут ли России и миру антикризисные меры, которые пытаются выработать финансовые чиновники многих стран мира, и как будет выглядеть вот этот внешнеполитический курс России по отношению к миру, возможно, Америки по отношению к России, Европы по отношению к России. Вот этот круг наших сегодняшних вопросов. И вы можете присоединяться к нашему разговору и звонить и писать на номер плюс 7-903-743-2801. Это смс-сообщение. Пейджер в Москве 660-10-55. Электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru. Телефон прямого эфира 8-800-220-22-12. Он бесплатный для жителей всех регионов России. Пожалуйста, пишите и звоните. Ну вот давайте, чтобы понять, что все-таки произошло на встрече министров финансов и глав Центрального банка. Как-то все это, в общем, спряталось в деталях, неподробно объясняли. Вроде бы политического какого-то большого достижения эта встреча не принесла. Но, судя по всему, там вот в бумагах и в документах, и вот судя по нынешним предложениям российским, все-таки какие-то положения для будущего мирового архитектурного состояния приняты?
Ну и да, и нет. То есть, конечно, во-первых, надо четко понимать, что эти встречи носят название антикризисных. Строго говоря, они не готовят предложение по тому, как преодолеть кризис. Они пытаются выработать условия для того, чтобы устранить причины, которые привели к этому кризису, с одной стороны, и с другой стороны, чтобы его, по крайней мере, не усугублять. Например, принятием каскада протекционистских мер, которые веером, значит, или, точнее говоря, цепной реакцией прокатятся по миру и приведут непонятно к чему. Что касается протекционизма, то здесь, как и на первой встрече двадцатки, пока все исчерпывается призывами. Призывы, значит, не прибегать к этому. После первой встречи в Вашингтоне, как посчитали, за первые два месяца разные страны приняли 14 серьезных протекционистских мер, в том числе и Россия почти сразу. Это вот это достославное решение о повышении ввозных пошлин на японский лом, да, ну, точнее, да, подержанные машины. На фоне тех масштабов протекционизма, который намечается на Западе, это, конечно, сущее ничто. Потому что, скажем, президент Саркози пару недель назад просто взял и заявил вразрез со всеми правилами внутреннего единого рынка ЕС, что он готов помогать автомобилестроителям французским, если они заберут свое производство из Чехии, там, Румынии и так далее. Что абсолютно просто разрушает все принципы. Его, правда, несколько одернули, и он так немножко охолонул. Но, в принципе, вот эти инстинкты, они очень сильно проявились. И в Соединенных Штатах это вот поправка в принятый пакет мер, поправка под названием «Покупай американское», которую, правда, с кислым лицом представляют председатель, глава ВТО Паскаль Лами сказал, ну, в принципе, это, в общем, можно вписать в нормы ВТО, но, конечно, можно вписать, можно и не вписывать. Короче говоря, вот с протекционизмом все друг друга заклинают, но это такая штука очень тяжелая для преодоления, особенно сейчас, потому что в современном кризисе очень явственно проявился главный контраст вообще сегодняшней ситуации, противоречие между глобальным характером экономики и локальным национальным характером политики. Потому что протекционизм – это мера, строго говоря, не совсем экономическая, это мера политическая.
Ну да, это вот и в странах ОПЕК, судя по репортажам, которые мы видим, там тоже, в общем, по большому счету, ни о чем не договорились, и похоже, что трудно о чем-нибудь договориться.
Ну, страны ОПЕК, у них своя главная боль, они никак не разберутся, что им надо, цена на нефть высокая или справедливая. Безусловно, в случае с ОПЕК там существует внешнее влияние, там Саудовская Аравия находится в особых отношениях с Соединенными Штатами, которые на нее влияют. Вот предложение нашего представителя Игоря Ивановича Сечина, революционное, о пересмотре, вообще говоря, правил нефтяного рынка и введении долгосрочных контрактов, то есть как в газе, заключаешь на 25 лет и поставляешь.
Ну, как я понимаю, его слушали, там что-то уникальное произошло. Час говорил, на русском чего там не принято, презентацию все смотрели, но все равно результата как-то нет.
Ну, результат, наверное, справедливости ради, надо сказать, и не могло быть сходу так. Россия все-таки, Советский Союз, потом Россия, она всегда от ОПЕК сторонилась, считая, что ей нечего себя связывать обязательствами. Сейчас вот как-то ситуация толкает туда. А вот по поводу долгосрочных контрактов, это, конечно, очень любопытно, потому что, в принципе, я думаю, что многие на эту тему рассуждают, потому что ведь пузырь, вот который, последний пузырь, который, собственно, лопнул прошлой осенью, это был нефтяной пузырь. Это когда нефть из товара превратилась в инструмент спекуляции. И вот, чтобы это предотвратить, что-то надо придумывать. Другое дело, что если представить себе, что этот принцип восторжествует, что, конечно, крайне маловероятно, это тогда вот кардинальный пересмотр всей мировой экономики.
Да, давайте тогда, знаете, еще о чем? Вот в связи с тем, что повесили сегодня на президентском сайте вот эти вот предложения, да, значит, говорится о том, что на новых принципах должна строиться новая финархитектура мира, предложение России больше контроля и меньше спекуляций, но я так уже все ужимаю, да, реформирование международной валютно-финансовой системы, и разговор о наднациональной валюте, как я понимаю, ресурсы МВФ должны существенно увеличиться. То есть Россия предлагает усилить роль МВФ и дать ему больше возможностей помогать, кредитовать, опять же, как я поняла из этого текста. А принципы формулируются следующим образом. По поводу финансовой архитектуры мира. Совместимость деятельности и гармоничность стандартов национальных и международных институтов регулирования, демократичность и равномерная ответственность за принятие решения, достижение эффективности на основе легитимности механизма международной координации, прозрачность деятельности всех участников, справедливое распределение рисков. Слова очень хорошие, общие, но вот, как вы считаете, это тот самый механизм, который, ну, способен, ну, хотя бы общий разговор заставить вести?
Но или... это как раз не механизм, это общие принципы, с которыми трудно спорить, но за ними ведь угадывается совершенно очевидно, против кого это направлено. Поскольку кто является, чья безответственная финансовая политика привела к тому, что остальные страны оказались не способны, ну, то есть перехлестнулась на них, это Соединенные Штаты. Причем с этим трудно спорить, это чистая правда, и вот те меры, которые не только Россия, а и другие страны более или менее четко предлагают, это попытка как-то поставить, если не под контроль американскую систему, то, по крайней мере, повысить ее прозрачность. Ну, Соединенные Штаты, конечно, слабеют, как мы знаем, в последние годы, но уж не до такой степени, чтобы допустить какой-то контроль над собой. Я думаю, что на ближайшие лет 30 у них хватит ресурсов и сил, чтобы этому противиться. А в противном случае, конечно, все, я думаю, сведется к очень умеренным компромиссам, да, ну, поскольку американцы сами понимают, что было что-то не так. Что касается вот этой валюты мировой, это очень любопытно, но только даже на примере валюты региональной, то есть евро, видно, как тяжело это, и как сложно страны убедить там, ну, к дисциплине финансовой, а уж в мировом масштабе тем более.
Ну, вот с вами соглашаются, я цитирую, коллеги с «Эхо Москвы» уже разговаривали с президентом Московской международной валютной ассоциации Александром Мамонтовым и с Евгением Ясиным, научным руководителем Государственного университета Высшей школы экономики. Вот Мамонтов уверен, что создание национальной резервной валюты – это единственный возможный путь развития мировой экономики, а Ясин убежденный сторонник того, что следовать нужно по тому пути, который даст некоторую совокупность валют, которые пользуются доверием со стороны инвесторов и кредиторов, и в которых проводятся операции. Обычно они составляют так называемую валютную змею, ну и он упоминает в этой связи доллар, евро и валюты второго ряда, иена, фунт, франк. Ну, если будет юань и рубль, тоже неплохо. Вот так комментируют эту тему экономисты.
Тут вот очень любопытно с МВФ, потому что все согласны с тем, что резервы МВФ надо увеличивать. Потому что сейчас МВФ, вот острый кризис, ряд стран просто на грани банкротства, а МВФу нечего дать. Ну, или там у него недостаточно ресурсов. Вопрос в том, отдавать МВФ будет на каких условиях? Потому что МВФ после конца холодной войны, когда он стал, так сказать, универсальным, это не просто же кошелек, откуда можно брать, когда очень надо. Это проводник некой экономической политики. Мы прекрасно помним, в России 90-е годы экономическая политика во многом формулировалась так, чтобы получать займы МВФ. Сейчас, во-первых, эта политика, прямо скажем, не везде себя оправдала, точнее говоря, масса стран, которые шарахаются от нее как от огня. А самое главное, МВФ от своих заемщиков требует дисциплины, сокращений, финансово-фискальных, значит, всяких мер жесточайших. Вот Латвия пример сейчас. При этом Соединенные Штаты призывают максимально увеличить поток вливания денег в экономику, то есть действуют прямо противоположно рекомендациям МВФ. И вопрос заключается, МВФ на каких условиях вообще должен давать деньги?
Федор Лукьянов, мы продолжим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Массовые беспорядки, омрачившие начало очередного футбольного сезона, обсуждаем с бывшим депутатом Государственной Думы, адвокатом Юрием Ивановым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Время гостей на Радио Свобода. Микрофон Анна Качкаева. Мы продолжаем программу «Время гостей». Сегодня со мной в студии главный редактор журнала «Россия в глобальном мире» Федор Лукьянов. И мы говорим вот о том, что делают мировые финансовые чиновники, правительства для возможного преодоления кризиса, как это сказывается на странах, на мире. И, пожалуйста, Михаил из Москвы, вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вопрос гостю. Угу. Скажите, может быть, мы много хотим от нашего правительства? Вот вы упомянули товарища Сечина, да, почему товарища чуть позже, буквально за секунду. Может быть, помните, буквально несколько дней назад спросил во время конфликта на Украине. Скажите, товарищ Сечин, а мы получаем информацию? И какую? И вы, если помните ответ, товарищ Сечин ответил, мы получаем информацию из средств массовой информации. То есть я думаю, что также товарищ Сталин бы, Ягоди бы сразу бы сказал, Колыма, товарищ Ягода.
Как вы суровы к товарищу Сечину-то. Ну, мы хотим, наверное, много, а точнее говоря, я бы сказал, что наше правительство многого хочет и ставит перед собой амбициозные цели, о чем свидетельствует и вот эта программа обнародованная, и визит Сечина в ОПЕК. Проблема России заключается в том, что с тех пор, с того момента, как цена на нефть резко упала, реальное влияние России на мировую политику и экономику резко снизилось. Мы еще, в общем, не совсем перестроились. Мы-то все-таки живем несколько инерционно в ситуации, ну, скажем, сентября прошлого года, когда там можно как угодно относиться, но то, что Россия была очень влиятельной страной, контролируя там огромные запасы углеводородов, это очевидно. Как только этот пузырь сдулся, он потом надуется опять, но сейчас его нет. И сразу выясняется, что реальная роль России в этой двадцатке, она, в общем, довольно скромная. И вообще, надо сказать спасибо, что многие из вежливости Россию, так сказать, очень привлекают. Ну, а по поводу, откуда они получают информацию, ну, я думаю, что, конечно, не совсем, не только из средств массовой информации, это некоторое лукавство, но иногда создается впечатление, что информированность сильно уступает желаемому.
Тем более, что Сечин, по-моему, не скрывает, что он занимается, ну, вот такой частью этой внешнеполитической игры на нафтяном направлении, ну, сознательно, потому что вот его выдвижение на эту авансцену Кудрин и Сечин довольно в этом смысле любопытно. Они, конечно, такие столпы нынешней, в том числе и внешнеэкономической, и финансовой политики. Кирилл из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот два вопроса. Первый. Рассмотрели ли причины кризиса? Мне кажется, они все-таки еще не явно не выявлены и все-таки непонятно более точно. Может быть, вы поняли, объясните. И второй вопрос. Что сейчас является двигателем экономики в мировой? Это выдача денег, то есть вперед для развития бизнеса? Или все-таки бизнес влияет на развитие экономики? Вот такой вопрос.
Ну, что касается второго, по этой как раз линии проходят основные разногласия вот в двадцатке. Соединенные Штаты, к неожиданности, неожиданно для многих, как раз занимают позицию, что лечение – это значительные сигнования, значит, вливание государственных денег, а европейцы как раз довольно осторожно это делают, исходя из того, что у них все-таки единая эта валюта, она основана, в идеале основана на жесткой финансовой дисциплине, иначе она сразу поедет во все стороны. Так что тут такой замкнутый круг. Все сходятся в том, что кризис, с одной стороны, как бы похож на другие, потому что вспоминают там Великую депрессию, с другой стороны, абсолютно нет, потому что действительно совершенно глобальная система. И в ней количество вот этих векторов равнодействующих превышает возможности высчитывания вот, результирующего, так сказать. А что касается причин кризиса, ну, я не экономист, я не могу в деталях. Мне кажется, что в целом-то понятно вот механизм надувания этого пузыря, когда мир расслоился на дешевых производителей в Азии, инвесторов на Западе, прежде всего в Америке, которые вот это вот доходы от продажи продукции производителей перекачивали обратно себе посредством вот этой сложной системы финансовых инструментов, которая оторвалась от реального рынка. Вот с нефтью это было особенно очевидно, когда в какой-то момент цена на нефть перестала определяться классическим там соотношением спроса и предложения, а превратилась исключительно в спекулятивный механизм. Сейчас это лопнуло. К сожалению, пока нет оснований говорить, что этот пузырь не будет надуваться вновь. Сейчас-то вроде все признают, но выход из кризиса, скажем, призывы Соединенных Штатов к Китаю продолжать финансировать их долг, это, в общем, призыв к воссозданию той модели. Да, она долго работала, но в конце концов она упала.
Да, и, собственно, пока мы не видим, чтобы новые институции или какие-то новые механизмы или какая-то иная экономическая модель была предложена для этого существования. Вот эти все попытки, уже год они продолжаются, и неясно, договорятся до чего-нибудь главные экономические умы или так и не договорятся, и все будет как-то воспроизводиться. Виктор Иванович из Москвы, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Да.
Первое, во-первых, это мое мнение, конечно, что рубль никогда не станет резервной валютой. Юань еще может стать, но рубль никогда. Это первое. Второе. Представьте себе, кто будет сейчас снижать добычу нефти, если всем известно, что мы заключили договор с Китаем на поставку нефти по бросовым ценам. Это будет невыгодно просто-напросто снижать. Это ясно, наверное, всем. И самое важное, что мы сейчас, к чему мы пришли, пришли мы по одной простой причине. Я уже говорил сегодня в дневном сеансе, но то есть на вам отправил ампейджер, но сейчас скажу это открытым текстом. Все, наверное, помнят комедию строгого режима. Вот у нас сейчас создали такую небольшую такую пятачок, когда нефть была. Некий круг, который сели на паровоз и стали по этому кругу ездить. А вокруг-то они стали смеяться, когда они поняли, что по одной и той же территории есть охраняемый. Вот так же мы по территории своей гоняли, все продали. Уголь кончился, как на поработим там, так у нас сейчас нефти будет. Вот чему мы пришли.
Понятно, но это скорее лептика.
Ну, что касается там насчет по кругу, не по кругу, действительно, российский кризис, он бы случился, даже если бы в Америке его не было. Просто он бы позже случился. О том, что экономика перегрета и перекошена, стали говорить еще 5 лет назад, когда только начался нефтяной бум. И это было очевидно всем специалистам, но просто, как всегда бывает в таких случаях, причем не только в России, когда все нормально, просто гонят от себя мысли эти, ой, да ладно, как-нибудь обойдется. А по поводу резервной валюты, конечно, рублю крайне сложно стать резервной валютой. Вообще, рассчитывать на то, что рубль станет мировой резервной валютой, до того, как он стал резервной валютой хотя бы на пространстве, там, я не знаю, Евразес и шире, вот, постсоветского пространства, но это смешно. А с этим пока тоже, в общем, очень тяжело идет. И по поводу бросовых цен на нефть, ну, мы Китаю все-таки продаем цены нефтерыночный товар. Это, кстати, не газ. Газ гораздо менее рыночный в этом смысле. Там
и сложнее. Потом, все-таки Россия самый крупный добытчик нефти-то. От России будет много чего зависеть.
Ну, нет, самый крупный, по-моему, Саудовская Аравия все-таки. Мы сейчас уже мы съезжаем, у нас падает добыча. Были мы наравне почти, да, и чуть-чуть один короткий период превосходили. Это очень сложная диалектика, потому что производителям, с одной стороны, кажется выгодно задирать цены, с другой стороны, вот, собственно, результат мы видим. Поэтому всегда в таких случаях начинают говорить о некой справедливой цене, а никто толком не знает, сколько. А учитывая, что себестоимость разная, то для России справедливая одна, а для Саудовской Аравии другая.
Саудовская Аравия для 40 Латинской устроит. Америки совсем третья.
Да. Поэтому все очень зыбко. Вот если бы Сечин продавил свои долгосрочные контракты, наверное, было бы лучше.
Да. Федор Лукьянов. Мы продолжим сразу же после короткого выпуска новостей на Радио Свобода. Но после 22 в программе «Время политики» вместе с политологом Андреем Рябовым Михаил Соколов обсудит тему, какие возможности дает для обновления России экономический кризис.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Задержан подозреваемый в убийстве бывшего вице-мэра Грозного Гелани Шипиева, сообщает Следственный комитет при прокуратуре России. Задержанный 28-летний уроженец Грозного Халид Малачаев дал признательные показания. Министры иностранных дел стран ЕС приостановили действие запрета на зарубежные поездки для президента Беларуси Александра Лукашенко и других высокопоставленных белорусских чиновников. Отныне в течение 9 месяцев руководитель Белоруссии и деятели его правительства могут свободно посещать страны Европейского Союза. Центр избирком России подтвердил сообщение о незаконной агитации в день выборов мэра Мурманска. При повторном голосовании 15 марта один из местных телеканалов транслировал сюжет с участием губернатора Мурманской области Юрия Евдокимова, в котором содержались признаки агитации в пользу самовыдвиженца Сергея Субботина и против кандидата от «Единой России» Михаила Савченко. Судебный процесс по делу Дмитрия Довгия будет открытым, коллегию присяжных сформируют 15 апреля. Сам бывший руководитель Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России останется под стражей, ходатайство защиты об изменении меры пресечения отклонено. Из города Хошимин на юге Вьетнама вылетел самолет МЧС России, на борту которого находятся российские туристы, пострадавшие в субботу в автокатастрофе. В результате аварии погибли 9 человек, пострадали 15. В Ингушетии при взрыве автомобиля ранение получил родственник сотрудника милиции. Ранее в Назране был убит сотрудник МЧС. В Тбилиси прошла массовая акция протеста. Активисты неправительственных организаций требовали отставки президента Грузии Михаила Саакашвили.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Здравствуйте. Мы продолжаем программу «Время гостей», и у нас сегодня такой внешнеполитический вектор финансового кризиса, поскольку много было встреч в минувшие выходные и российских политиков, и политиков мировых по поводу того, что делать с этим самым финансовым кризисом. Сегодня со мной в студии Федор Лукьянов, эксперт и главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-55, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Пожалуйста, пишите и звоните. Прежде чем я опять же подключу наших слушателей, я для себя вот тоже хочу еще в этом контексте уточнить. Как я понимаю, вы, собственно, эту мысль уже сказали в первой, высказали в первой части нашей программы, что вот на фоне нынешнего такого мировой трясучки везде, Россию как-то не очень замечают. И хорошо, что замечают, потому что она так немножко на периферию в своей политике ушла. Но, тем не менее, Россия-то всегда позиционировала себя как страна, которая соотносит все, что происходит, особенно ее элита, с внешнеполитическими вызовами, угрозами, идеологией, позициями и так далее. И в отсутствии вот какого-то дефицита таких внутренних идеологических идей как раз отношения с Западом, с миром были, ну, если угодно, замены идеологии, как мне кажется. И вот сейчас это все как-то распалось. Что мы будем делать? Как этот внешнеполитический вектор, вернее, его отсутствие, скажется на внутренней политике или на попытках что-то сформулировать миру?
Ну, попытки сформулировать миру сейчас, я думаю, не очень пройдут. Опять же, это было очень видно по мере... Ведь последние годы весь мир впал в состояние, не побоюсь этого слова, истерики по поводу энергобезопасности. Чем выше росла цена, тем больше все потребители начинали их бил озноб. Вот что же делать, как же так, а что будет и так далее. И, соответственно, страны-поставщики чувствовали себя все более уверенно. Это касалось не только России, это касалось и Венесуэлы, там, и Ирана, и кого угодно. Как только этот фактор резко снизился, соответственно, и значение геополитическое этих стран тоже снизилось. Ну, скажем, Россия в силу своего размера и географического положения и важности по целому ряду аспектов не может исчезнуть. Но, конечно, вот это вот накал спал. Я думаю, что вообще сейчас все крупные игроки сосредотачиваются на приоритетах. Вот на том, что действительно является приоритетами. То есть, ну, применительно к нам, замечательно, конечно, плавать на эсминцах в Венесуэлу и Никарагуа. Это, ну, действительно, для моряков, которые там 25-20 лет не страгивались с места, это очень важно все. Но, конечно, это повестка дня до августа, до сентябрьская. Сейчас вот что важно? Важна Европа, ну, тут никуда не денешься, это крупнейший партнер, там, клиент и так далее. Важны соседние страны, а уж Венесуэла с Кубой как-нибудь. А то же самое в Соединенных Штатах. Проблема администрации Буша была в том, что они вот с этой своей идеей абсолютного лидерства -гегемонии Соединенных Штатов, они пытались заниматься всем одновременно. И нигде не шли ни на какие уступки, потому что все одинаково важно. Обама, на мой взгляд, вопреки своему имиджу такого харизматического визионера, он чистый прагматик. Это чикагская политическая школа, известная своим даже цинизмом некоторым. Он очень четко понимает, что Америка в настолько нехорошей форме, что очень надо максимально избавиться от проблем, от которых можно легко избавиться. К России это имеет тоже отношение, потому что там, где Буш продавливал до упора, Обама, я думаю, этого делать не будет. Это касается и ПРО, во всяком случае, на ближайшую перспективу, и расширения НАТО на Украину-Грузию. Каждая страна фокусируется на прилежащей зоне. Происходит такая некоторая регионализация. Китай проектирует, так сказать, проецирует свое влияние на Южную, Юго-Восточную Азию, Восточную Азию. Формируется, вот формируется эта самая многополярность.
То есть вы думаете, что экономически и политически все-таки, ведь были какие-то прогнозы месяцев 5 или 6 назад, что мир в результате этого финансового кризиса, ну, не в удельные княжества, как когда-то было, а вот в такие крупные, традиционные, культурно-исторические зоны разойдется.
Насчет традиционные или нет, тут вопрос, насколько они традиционные, там... То, что действительно есть...
Ну, языковые, может быть, прежде
да
всего.
Да, я думаю, нет. Я думаю, что это чисто экономическое. Вот мощные эти магниты притяжения. Вот Россия в очень странном положении. Она объективно должна быть этим магнитом. Вот это все постсоветское
такой
пространство.
Посредник.
Не потому, что мы, у нас имперские амбиции, а оно естественным образом тяготеет. Но Россия очень слабый магнит. Она может там помочь Украине даже 5 миллиардами, о чем сейчас идет речь. Но, во-первых, это уже для нас тоже деньги. Во-вторых, Россия никогда, к сожалению, не умела этим... Вот что с этим делать... То, что всегда было сильной страной Соединенных Штатов, они стратегически вкладывали деньги в союзников, и это окупалось.
И друзей себе
и друзей,
завоевывали,
да,
или покупали.
Не требуя немедленной отдачи. У нас же шарахание от того, что широкая душа давай всем, до, как это было вот до недавнего времени, фиг вам чего дадим, вы нас не любите и идите лесом. Вот это вот баланса, понимание, что система союзников это предмет долгосрочных вложений, вот этого нету.
Александр из Петербурга, вы в эфире, добрый вечер.
Здравствуйте. Скажите, правда ли, что встреча финансовой двадцатки проходила на фоне скандала? Говорят, что в британскую прессу попали секретные документы британского МИД, в которых страны вот этой двадцатки поделены на группы. И в первой группе, конечно, США, там страны ЕС, Китай, Япония, чье мнение нужно считать приоритетным, а Россия оказалась... последней группе, чье мнение в этих документах нужно считать второстепенным. Спасибо.
Ну да, это была утечка, по-моему, в газете «Гардиан». Это, естественно, опровергли. Я не знаю, правда это или нет. Во-первых, во-вторых, сознательная это утечка или несознательная, тоже тут всегда вопрос. Давайте объективно посмотрим. Ну, действительно же, в этой конфигурации, когда есть Китай, когда есть США, когда есть Европа, Евросоюз, как все-таки экономическое единое пространство, ну, Россия довольно малое влияние оказывает на экономическую ситуацию. На официальном уровне никогда никто этого не скажет. Наоборот, я вот буквально тут на днях в Москве был Марк Меллок Браун, который, так сказать, шерпа британский, замминистра иностранных дел, шерпа по двадцатке. Я беседовал с ближайшим его соратником, который все это пишет. И вот я, значит, поинтересовался, а как все-таки Россия, это все в силу экономики, она не очень крупная, вы, наверное, будете так не очень учитывать. Он просто с пеной у рта стал мне доказывать, что я сам не понимаю, до чего важна Россия. Но это политес. Но объективно, ведь, кстати говоря, вот еще до двадцатки, до кризиса, когда речь шла о расширении восьмерки, очень часто, и Россия всегда была за. Это очень благородно со стороны России быть за расширение восьмерки, и это правильно, восьмерка абсолютно неадекватный современному миру орган, но ведь если восьмерка действительно расширится за счет Китая, Индии,
ну, или где даже, будет Россия,
даже да? Если это будет 12 стран, включая Китай и Индию, роль России резко снизится, потому что сейчас Россия представляет ценность ее в том, что она представляет нечто незападное. А если там будет незападный Китай с несопоставимой с нами экономикой, то тогда, собственно, а Россия это что?
Юрий Владимирович, Волгоградская область, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да-да, мы вас слушаем.
Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, а какие имеют в финансовом отношении Россия от вложения, скажем, своих нефтяных денег в такие, скажем, ценные бумаги в Соединенных Штатах и Западной Европы? Почему ничего не попало, так сказать, в реальный сектор экономики? Это первый вопрос. И второй вопрос. Не имеет ли, скажем, целью ВТО почти полностью уничтожить реальный сектор России? Вот такой вопрос.
Про ВТО, а сейчас я про акции посмотрю, где-то сегодня даже нашла.
Ну, про вложения. Это бесконечная дискуссия, в которой я участвовать некомпетентен в силу незнания. Ну, скажем так, две позиции. Одна позиция, которая, собственно, является официальной политикой России, это вложение в те бумаги, которые в мире считаются наиболее надежными. Значительная их часть — это долговые обязательства Соединенных Штатов, больше вкладывать некуда, если говорить о ценных бумагах. И эти бумаги пока по-прежнему альтернатив нету. По поводу вложений в реальный сектор, это вопрос политических приоритетов и совершенно другого типа экономического развития. Ну уж я не знаю, правильно это или неправильно, но у нас вот, мне кажется, даже на почти официальном уровне звучали аргументы, когда вот говорили, ну что же вы не вкладываете в реальный сектор, все равно же все разворуют. И, к величайшему сожалению, это не очень далеко от истины. А что касается ВТО, значит, ВТО не имеет целью разорить российский реальный сектор. ВТО вообще не для этого. Но другой вопрос, что ВТО вообще перестало быть приоритетом, и для России перестало быть приоритетом, и сама Всемирная торговая организация находится в неблестящем состоянии, потому что переговоры между ее членами о либерализации торговли и снижении протекционистских барьеров, которые идут уже много лет, так называемый Дохийский раунд, в полном тупике. Потому что никто не хочет уступать, прежде всего, развитые страны, которые упрекали в протекционизме развивающиеся, а теперь сами, значит, оказались объектами. Так что ВТО это вообще, мне кажется, сейчас это не вопрос, это не тема.
Да, я не нашла, сегодня только читала две какие-то крупные корпорации, помимо американских ценных бумаг, вложения об этом писали. Но найду, если вот еще в течение нашего разговора будет эта возможность. Кстати, вот о, я так понимаю, некотором сомнении наших слушателей сквозит это, начиная с первого вопроса, компетентности того, что делает правительство и финансовые органы, хотя по-разному к этому сейчас относятся экономисты. Приведу очень любопытную цитату. «Деловой Петербург», на нее ссылаются сегодня многие интернет-СМИ. Вице-губернатор Ленинградской области Григорий Двас, ладно, мы с вами и наши слушатели, в адрес министра финансов Александра Кудрина в беседе с представителями Американской торговой палаты назвал Кудрина и его подчиненных тупоголовыми финансистами, захватившими власть, а текущий курс Минфина охарактеризовал как фигню, от которой волосы встают дыбом. Таких вообще даже заявлений близко месяц назад нельзя было помыслить. В общем, вполне себе областной чиновник. Как вы полагаете, это вот как-то повлияет на изменение вектора здесь, в России? Вот эти уже эти попытки, эти дерзости. И как-нибудь проявится во внешнеполитической среде? Или вот так и будут с американскими коллегами обычно разговаривать на эти темы?
Ну, это, в общем, к экономике не имеет отношения. Да. Это имеет отношение к устойчивости политической модели, которая сейчас несколько так заскрипела под порывами ветра. Что касается сути, я одно могу сказать. Критика курса Кудрина, ну, точнее говоря, вот монетаристского курса на жесткую фискальную дисциплину и не разгон инфляции звучало все эти годы. Иногда очень даже на высоком уровне и публично, ни разу, за коротким исключением, вот когда совсем уже госкорпорации у нас перед кризисом как раз разгулялись, но в принципе ни президент Путин, ни президент Медведев к этой критике не прислушивались. Они считали и считают, что Кудрин прав. Так что Двас, думаю, может
отдыхать. Да. Да, хотя вот сегодня приведены результаты опроса представителей бизнеса, проведенного аналитическим центром при правительстве России. Среди факторов, ограничивающих рост промышленного производства, неясность экономической обстановки стоит на втором месте после недостаточного спроса на продукцию на внутреннем рынке. Если про спрос говорят 61% бизнесмена, то вот про неясность экономической обстановки 51%. И вот это все, я думаю, серьезно сказывается и на мотивации, и на неопределенности этой политической обстановки.
Ну, конечно, вообще, если так говорить, когда проектировалась вот эта модель, в общем, совершенно нетипичная для России модель с двумя главами, центрами власти, это планировалось для совершенно другой обстановки экономической, это планировалось для продолжения процветания. И когда процветание резко закончилось, оказалось, что то, что производило впечатление очень хитроумной такой идеи, остроумной, оказывается, потенциально несет в себе очень большой конфликтный заряд. И, собственно говоря, до тех пор, пока всем группам интересов можно дать то, что они просят, ну, нет оснований для конфликтов. Как только приходится кому-то дать, а кому-то сказать, извини, брат, больше нету, вот тут возникает, конечно, нечто.
Николай Дмитриевич Новокузнецк, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Как бы в Сибири свободу сделать на средних волнах и УКВ? Спасибо, что есть свобода. Радио Франции только что передало, что в психушку упрятали человека, который критиковал Путина принудительно. Принудительно упрятали в Санкт-Петербурге.
Да, была такая информация сегодня.
Не дзюдоисты России нужны, а ученые-экономисты, иначе люди вспомнят черных воронов на колесиках.
Ясно. Это такое высказывание. Мы поняли вас, Николай Дмитриевич.
Экономисты тоже разные.
Тоже бывают. Разные бывают.
Волю дай так вообще.
А Андрей вот пишет. Это вот все время наш с вами высокий разговор о глобальном и о мировом возвращается на российскую землю. И вот он пишет, что работая на центральной подстанции скорой помощи, за 4 месяца кризиса суициды, психозы и неврозы увеличились в 2-3 раза. Могу засвидетельствовать. И смертность тоже возросла. Или вот еще такой совершенно риторический, конечно, вопрос. Почему средний финн или швед живет лучше среднего россиянина?
О, да, это можно вернуться к Рюрику, я думаю. Надо и оттуда опять начать писать.
Ефим из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый вечер. Значит, у меня маленькая преамбула. Мне кажется, протекционизм в отношении товаров, которые, так сказать, или хотят потреблять, и которые конкурентоспособны, в свою очередь. У нас что? Есть такие товары, кроме оружия, немножко, может быть, туризма. Продуктов у нас нет. Ну, землю можем продавать. Вот. Меня интересует... Да, и, кстати, еще даже если мы хотели бы, пенсионеры ничего купить не могут. У нас и нет своих товаров. И купить они не могут. Да оружие, что ли? Так вот, у меня вопрос. Вот эти 20 стран, какие товары уже, так сказать, протекционистские, они закрыли, значит, конкурентоспособные? Вот, если можно на этот вопрос ответить. Ну, пожалуй, все, спасибо.
Все, благодарю вас.
Ну, протекционизм, насколько я понимаю, проявляется по-разному. Скажем, это не обязательно закрытие, там, ну, запретительные пошлины на текстиль, скажем. По-моему, где, в Индии, что ли, там как раз это ввели. Вот Соединенные Штаты приняли масштабный на 900 миллиардов долларов почти план помощи, пакет помощи производителям, вернее, экономике. И там есть оговорка, что для использования этих средств привлекать американские компании. Если ты на свои, так сказать, ради бога, кого хочешь. А если вот на государственные деньги, то привлекай. Но это тоже протекционизм, это ограничение свободы конкуренции. Я вот начал с того, что протекционизм явление не вполне экономическое, это явление политическое. Потому что, что бы там ни говорили экономисты, каждый политик национальный, там, президент, премьер-министр, он имеет дело не с абстрактными глобальными экономическими процессами, а с конкретными избирателями. А избиратели всегда говорят, какого лешего, почему нас, вот нас не защищают, мы тебя переизберем. И вот дальше закручивается, вот, ну, Франция типичный пример.
Нет, я думаю, что скоро вот будут интересоваться про финансирование Южной Осетии, строек там и так далее, и так далее.
Ну, это и правильный интерес, в общем-то.
Да, потому что вот уже активно эта тема развивается. Александр нам пишет, что хорошо, что в мире перестали обращать внимание на Россию. Пусть они там все занимаются своими делами, а нам надо усилить свои позиции внутри страны и по ее границам.
Ну, по границам мы, в силу того, что к нам потянулись желающие получить деньги, наверное, усилим. А внутри страны куда уж усиливать-то? Усиливали все эти годы. Вот что-то теперь и затрещало как раз.
А вот очень любопытный вопрос, потому что всегда есть некоторое количество, по-моему, таких апокалиптических сценариев все равно. Федор спрашивает, насколько вероятен в условиях такого кризиса проверенный метод разрешения его, война?
Ну, война не то, что проверенный метод, это часто следствие того накопления противоречий, которые уже становятся непримиримыми. Ну, не знаю, мне не кажется, что война грозит вот какая-то крупная сейчас. Другое дело, что если кризис будет продолжаться и усугубляться, то появится довольно много стран, находящихся совершенно в отчаянном положении. А страны эти могут быть как небольшие, так и достаточно крупные. Вот в новостях сегодня рассказывали о Пакистане. Пакистан очень сильно пострадал от кризиса. Пакистан просто на грани банкротства. Это ко всем тем прелестям, которые там были и до того. Соответственно, ядерная держава.
А вот тоже, кстати, ведь ядерная держава, но ведь вот не был вписан так в структуру глобальной экономики. Пакистан-то, а пострадал?
Нет, ну почему не был? Пакистан-то как раз вполне за там, ну, капиталистическая, ну, западная, да, страна. Просто отсталая, да, но... Да. Так что всяких искр может лететь гораздо больше. А я так понимаю, слушатель интересуется, захочет ли кто-нибудь развязать войну, чтобы... Ну, мне кажется, что пока нет, до этого мы не доехали.
Нет, сумасшедших мало.
Сумасшедших достаточно, но все-таки еще критической массы не перешли.
Евгений Воронеж, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я считаю, что вы очень наивные люди, если думаете, что какой-нибудь министр, даже Кудрин, сам решает какие-то вопросы. Это все проходит под ведомым премьер-министра или президента.
Ну да, наверное, безусловно.
А что же вы говорите, министра обвиняете? Кудрина, Зурабова или кого-то еще там?
Зурабова вспомнили.
А министра ни при чем? Ну как это? А кто тогда при чем?
Нет, вот раньше наоборот говорили, да, да. Царь хороший, министр плохие, а тут такая обратная версия. Нет, на самом деле, мне кажется, что как раз ситуация у нас не такая. Как минимум, есть ряд министров, включая министра финансов, которые более чем самостоятельны. И, естественно, у нас анархии-то нет, но кто является определяющими фигурами, как минимум несколько ключевых людей, они, собственно, определяют политику. А президент может соглашаться, не соглашаться, ну, соглашается, наверное, и премьер-министр, но все не так монолитно.
Владимир, Белгородская область, добрый вечер.
Добрый вечер. Петр Первый, чтобы поднять Россию, собирал талантливую молодежь и посылал учиться на Запад. На Запад посылать уже бесполезно. Оксфорд наготовил нам бездельников. А не пора ли Медведеву собрать молодежь и послать в азиатские страны, где товары очень дешевые и конкурентоспособные? И тогда мы, может, выйдем с кризиса. Спасибо.
Так вот, товар там очень дешевый, конкурентоспособный, именно потому, что там дешевая рабочая сила, то есть люди, которые, так сказать, грубо говоря, не заморачиваются образованием, а сидят и свинчивают, значит, по американским или каким-нибудь французским лекалам продукцию. Что касается образования, если об этом речь идет, это гигантская проблема в России, мне кажется. Я не специалист в этой области, но у меня ощущение, что деградация системы образования совершенно невероятная происходит. То мы в ту сторону шарахаемся, то в другую. Меня вот вот меня лично советское образование устраивало. Мне казалось, за исключением там истории партии, оно было очень качественное. И это тот случай, когда реформирование, в общем, не так, чтобы приводит
сильно
к блестящим
помогает,
результатам.
Да. Да, и неизвестно еще, чем закончится со всеми этими историями, да и нынешним кризисом, и желанием еще не выпускать на улицу и доучивать неизвестно сколько времени. А, Федор, ну и, наверное, тогда последний вопрос. Как вам кажется, вот в апреле до чего-нибудь они там договорятся?
Ну, договорятся вот в тех формулировках, как на финансовые двадцатки, то есть будут некие принципы согласованы. Я думаю, что если внимательно читать и вчитываться, там можно много чего почерпнуть, но не надо ожидать волшебных рецептов. Их нет, не будет, и более того, самое ужасное, что их не бывает.
Да, но как-то же из этого всего надо выбираться. Вот в результате каких встреч и сколько их должно быть, чтобы вот эта новая архитектоника или архитектура финансовая все-таки появилась?
Я думаю, что выбираться все равно каждый будет в ту или иную степень самостоятельно. А архитектура, то, с чего мы начали, она не выбираться поможет, она, может быть, поможет избежать впредь вот подобных кризисов, подобного механизма, который привел к этому кризису. Но
нащупают ее когда, по-вашему?
Вот
трудность. Так же, как и когда не понимают, насколько кризис на 3 и на 5.
Да,
то же
да.
самое непонятно, когда рецепты.
В каком-то смысле, ну, это, конечно, нам не легче от этого, но в каком-то смысле, чем дольше будет кризис, тем больше шансов, что что-то нащупать. Потому что если вдруг начнется быстрое восстановление, тогда скажут, ну, нормально, вот преодолели и поехали, и пошло надуваться дальше.
Федор Лукьянов, я благодарю вас и благодарю вас, уважаемые слушатели, за ваши вопросы. У микрофона была Анна Качкаева. Сразу же после нас в эфир выйдет программа «Время свободы». Ее проведет Андрей Шарый. Несколько тем обсудят в этой программе. В России подводят итоги второго тура местных выборов. В каких регионах у партии «Единая Россия» возникли самые большие проблемы. День легионера в Риге стал сезонной политической датой. И, наконец, кандидатов на пост мэра Сочи все больше и больше, и как Кремль распорядится этим важным хозяйственным местом. Время свободы, Андрей Шарый.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободаньюз.ру. Главная тема дня.
Выборы сочинского мэра. Кампания становится все более экзотической.
Комментарии экспертов.
Политолог Дмитрий Орешкин считает, Единая Россия проигрывает кланам.
В блогах Свободы.
Анатолий Стреляный написал заметки бывшего советского человека.
Сайт Радио Свобода свободаньюз.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».